The following is a class on the Srimad Bhagavatam.
Лекция по Шримад Бхагаватам. Первая песня, восьмая глава, текст 51. Прочитана его божественной милостью Ачья Бхактивиданта и Свами Прабхупадой 13 мая 1973 года в Лос-Анджелесе. Я убил множество друзей, женщин, посеяв такую вражду, что это невозможно искупить никакой материальной благотворительностью. Итак, здесь в особенности говорится о женщинах, стринам. До этого говорилось о Баладвиджа в предыдущем стихе.
Бала
means children. Это значит дети.
Движа means
движа.
Брахман.
Значит браманы. Вайшнавы. Те, кто целиком посвятил себя духовному знанию. Брахма джанати ити брахмана. Тот, кто знает абсолютную истину. Брахман. Итак, дети. Брахманы. А здесь сказано стри. Женщины. Согласно ведической политике, дети, брахманы, старики и женщины невиновны. На них не распространяются все законы государства. Их никогда не считают всерьез виновными. Они считаются невинными и нуждаются в защите. Но сейчас все с пеной у рта скандируют, что женщины должны получить равные с мужчинами права. Но это не соответствует ведическим традициям. Ведическая традиция состоит в том, чтобы женщина всегда находилась под защитой. Она не является независимой, как ребенок. Все эти дети... За ними всегда присматривают матери. Ребенок бежит туда, но мать заботится о нем. Эта зависимость необходима. Если ребенок говорит «я независим», это не пойдет ему на пользу. Ребенок нуждается в заботе. Это хорошо. Аналогично, женщины тоже. Например, старики, как я, обо мне всегда заботятся. Точно так же нужно всегда заботиться о брахмане. Прежде всего, нужно защищать их, святых людей. Вот что такое цивилизация. Вот что такое человеческое общество. Нельзя обращаться с детьми, женщинами, браманами, как с кошками и собаками. Это не цивилизация. Итак, Махарадж Юдиштхира глубоко раскаивается. Я убил стольких людей. Некоторые из них — мои отцы, братья, сыновья, мужья женщин. И поскольку я убил их, теперь женщины остались без опекунов. Только представьте себе, насколько велика была его печаль. Он рассуждал о положении женщин. И люди обвиняют Индию за то, что там женщины считаются чуть ли не рабами. А здесь царь с таким глубоким раскаянием думает о женщинах. Разве это подтверждает, что в Индии к женщинам относятся как к рабам? Кто так относится к рабам? Кто так беспокоится о них? Вот что значит царь. Царь должен оказывать защиту каждому, особенно беззащитным, беспомощным. Итак, в детстве девочку защищает отец. Когда она подрастает, хотя отец готов защищать ее во всех отношениях, тем не менее, к этому времени у нее возникают сексуальные желания, и при этих обстоятельствах долг отца вручить девушку порядочному юноше, чтобы тот защищал ее. И это называется браком. Каньядан. В соответствии с ведической культурой, Канья, то есть дочь, отдается в дар подходящему юноше. Я могу подтвердить это. В детстве мои сестры вышли замуж, когда им было от 9 до 12 лет. Моя старшая сестра вышла замуж, когда ей было 9 лет, еще до того, как я родился. Она старший ребенок в семье. Моя вторая сестра вышла замуж в 12 лет. А третья сестра была отдана в 11 лет. Итак, к 12 годам девушку нужно выдать замуж. Таков был долг отца. Я помню, поскольку моей второй сестре уже исполнялось 12 лет, моя мама говорила отцу: «Я брошусь в реку и утоплюсь, если дочку не выдашь замуж». Отец был очень обеспокоен. «Да, я пытаюсь, что я могу поделать?» Затем пришло следующее поколение. Я тоже был семейным человеком, вы знаете. Я женился, когда моей жене было всего 11 лет. В 14 лет она родила первого ребенка. Следующее поколение, когда моя старшая дочь вышла замуж в 16-летнем возрасте, то есть потолок уже несколько поднялся, я тоже был очень обеспокоен, потому что дочери уже было 16 лет. Но сейчас все изменилось. Никто не придает значения тому, вышла замуж дочь или нет. Но это нехорошо. Еще одна проблема состоит в том, что повсюду, по всему миру, женщин становится больше в среднем, чем мужчин. Если каждая женщина должна выйти замуж, то на всех не хватит мужчин. Поэтому в соответствии с ведическими ритуалами, те, кто относится к высшей касте, например, кшатрии или брахманы, особенно им, но и другим тоже позволялось иметь несколько жен. Полигамия была разрешена, например, наш почитаемый Кришна женился на 16 тысячах девушках. Он Бог. Если у вас нет стольких жен, как вы можете быть Богом? Но не подумайте, что каждой жене приходилось ждать 16 тысяч дней, чтобы встретиться с Ним. Нет. Это Бог. Он распространял себя в 16 тысяч форм, чтобы каждая жена могла наслаждаться обществом своего мужа. Если говорить о Кришне, то почему только 16 тысяч? Если бы у него было 16 миллионов, тем не менее, это было бы недостаточно. Потому что в Бхагавад-гите сказано, Верховный Господь пребывает в сердцах всех живых существ. Так все живые существа, если Кришна может распространить себя в столько форм, чтобы жить в сердцах всех живых существ, из сердца он проявляется вовне, чтобы стать мужем какой-то женщины, разве это представляет трудность для Кришны? Совсем нет. Суть в том, что Махарадж Юдхиштхир был очень ответственным царем. Только представьте себе. Арджуна тоже до битвы размышлял. Он спорил с Кришной. Если я убью своих братьев, все мои невестки овдовеют, а в Индии в те времена вдовы не выходили повторно замуж. Почему? Потому что женщин больше, чем мужчин. Если вдовы снова выходят замуж, тогда у незамужних девушек уже не будет возможности найти себе мужа. Поэтому не было такого, как второй повторный брак вдовы. Это позволялось только в том случае, если девушка не видела никогда своего мужа или если у нее не было детей. Раньше, в наши дни, в молодые мои годы, хотя девушка выходила замуж в очень раннем возрасте, ей не позволялось встречаться со своим мужем до тех пор, пока она не подрастала, пока не достигала половой зрелости. Она жила со своими родителями, но она знала, что у меня есть муж. И это сознание для женщины на психологическом уровне приносит большое наслаждение. У меня есть муж. Это очень хорошая система. Когда девушка подрастает, достигает половой зрелости, происходит еще одна церемония. Это как второй брак, вторая свадьба. Девушка отправляется к своему мужу, чтобы жить с мужем. Такова была традиция. Итак, о женщинах в ведической культуре очень заботились. И до сих пор это так. Это обязанность отца. До тех пор, пока она не вышла замуж, отец обязан оказывать ей всяческую защиту. Поэтому отец желает, чтобы дочь вышла замуж, чтобы снять с себя это бремя ответственности. Это тяжелое бремя, это называется канья-дан. На самом деле, слово это произносится как канья-дая. Путрам Рина. Рина означает долг. Если вы должны кому-то, вы можете не заплатить, сказав, «Сэр, у меня нет денег. Делайте со мной что хотите, но я не могу заплатить». Однако «дая» означает тяжелое бремя, и вы должны избавиться от него. «Дая» означает огромная ответственность. «Дая» — «бхаг». Например, когда сын наследует собственность отца, это называется «дая-бхаг». Таков закон. Точно так же это главная обязанность отца — выдать дочь замуж. А затем долг мужа. Например, это было в нашей жизни, когда мы проводим в нашем обществе свадебную церемонию, мы просим мужа пообещать. Он берет под свою ответственность девушку на всю свою жизнь, и девушка соглашается служить юноше до конца своей жизни. Нет и речи о разводе. Итак, отец отдает девушку на попечение хорошего юноши. Пусть он даже не богат. Это не важно. Он должен быть ответственным юношей, а не как в наши дни. Я женюсь на тебе сегодня, а завтра я уйду, оставлю тебя. До сих пор в Индии вы можете увидеть, что даже самый бедный человек, а муж с женой живут счастливо в мире. До сих пор вы это найдете там. Я видел в Ахмедабаде. Однажды я увидел на улице одну семейную пару, которые тянули телу, ручную тележку, нагруженную тяжелым грузом, и маленький ребенок сидел на этой тележке. То есть их ребенок. Это были люди из сословия рабочих. Обычные рабочие, бедные люди, но они жили как муж и жена, и вместе с детьми, в счастье. До сих пор это есть. Итак, семейная жизнь — это обязательное условие в ведической системе, потому что кто будет отвечать за женщин? Они нуждаются в защите. Отец, естественно, должен заботиться о них, или муж. И когда она становится старой, например, Чайтанья Махапрабху заботился о своей вдовевшей матери. Когда он принял саньясу, мать очень расстроилась. У меня нет мужа, а этот мальчик собирается принять саньясу. Это было естественно. Но это другой случай. Ради Кришны мы можем пренебречь нашим долгом ради Кришны. В шастре сказано, тот, кто всей душой предался Кришне, больше не связан никаким материальным долгом. Но если человек еще не полностью предался Кришне, он должен исполнять добросовестно все свои обязанности. Так, смысл здесь в том, что Юдхиштхира Махарадж был настолько ответственным царем, что за обычных женщин, за воинов, солдаты, офицеры, главнокомандующие, все они погибли, и теперь он думает о том, как же защитить этих женщин, оставшихся без мужей. Представьте себе, насколько он был ответственным царем. И он рассуждает, тот грех, который я совершил, убив их мужей, сыновей, отцов, даже если я раздам пожертвования, например, в вашей стране, есть департамент соцобеспечения, который помогает беспомощным девушкам финансово. Он сказал, этого не будет достаточно. Я не смогу искупить тот вред, который я причинил. Даже если я дам какие-то деньги, какие-то пожертвования, они не будут счастливы, потому что они потеряли своих защитников. Это называется ответственный царь. Он думал о детях. Естественно. Я раньше говорил вам, что у нас есть один гуру-брат, немец. Он сказал, что во время Первой мировой войны, которая началась в 1914 году, все мужчины были убиты, и женщины отправились в церковь жены, сестры, дочери, матери. Они молились за то, чтобы их родственники вернулись. Но кто вернулся? Они все погибли. И они стали атеистами. Они решили, что Бога нет. Потому что они молились за возвращение своих родственников. Таково наше положение. Мы хотим поклоняться Богу, если Он будет исполнять наши желания. Я буду Ему приказывать, а Он исполнять. В противном случае Бога нет. Мне не нужен никакой Бог. Он должен удовлетворять мои чувства. Я хочу этого, и ты должен исполнить. Как коммунисты. Они просили народ идти в церковь и говорили, молитесь. И те молились по-христиански, о Господи, хлеб наш насущный дашь нам днесь. И когда они выходили, коммунисты спрашивали, ну что, Бог дал вам хлеба? Нет, попросите нас. О, коммунисты, друзья, товарищи, дайте нам хлеба, возьмите сколько хотите. Итак, обычно люди думают, что хлеб дают эти мошенники. В действительности хлеб дает Бог. И поскольку Бог не смог дать им хлеба в церкви, они стали коммунистами. Таково положение вещей. Они воспринимают Бога как некое успокоение, как это называется? Опиум. Когда нет другой возможности, нет другого источника. И по всему миру люди на самом деле не знают, кто есть Бог, каковы наши отношения с Ним, каково положение Бога. Это мы узнаем только в движении сознания Кришны. Об этом мы можем сказать с гордостью. Кто Бог? Какова философия? Что Он делает? Как Его зовут? Каков Его адрес? Как зовут Его отца? Мы знаем все. Таково наше положение. Итак, царь должен быть очень ответственным за подданных, за их благополучие, счастье. Юдхиштхира Махарадж был именно таким царем. Каждый царь был таким. Это был долг каждого царя заботиться об этом. Вы уже читали, что в период правления Юдхиштхира Махараджа не было чрезмерной жары или чрезмерного холода, не было болезней в стране. Потому что царь был настолько совершенным, настолько праведным, настолько богобоязненным, что все это не беспокоило людей. И граждане следовали законам царя, и все было спокойным. Люди жили в мире, а не как сейчас. Чиновники, все мошенники, они только облагают налогами, а все пусть горят синим пламенем. Никто никого не защищает, ни детей, ни женщин, ни браманов. Никакой защиты. Идите вы все в ад. Если хотите, можем вам оказать какую-то финансовую поддержку, не более. Нет. Царь должен быть настолько ответственным, чтобы заботиться о том, чтобы с гражданами было все благополучно, особенно с браманами, с детьми и женщинами. Это обязанность царя. Продолжать читать. Комментарий. Грихамедхи, так называют людей, занимающихся благотворительностью исключительно ради собственного материального благополучия. На пути такого материального процветания иногда встают препятствия в форме греховной деятельности, так как при исполнении своих материальных обязанностей материалист вынужден грешить даже ненамеренно. Для освобождения от последствий таких грехов Веды рекомендуют несколько видов жертвоприношений. В Ведах сказано, что, выполнив Ашвамеда-ягью, жертвоприношение коня, можно освободиться даже от греха брамахати, убийства брамана. Махарадж Юдиштхира совершил Ашвамедха Ягью, однако он считал, что даже такие жертвоприношения не могут освободить его от совершенных им великих грехов. Да. Предположим, вы сделали что-то неверное, и суд назначает вам штраф. Ты совершил ошибку. Например, один человек ударил одного из наших студентов, и тот умер, и его оштрафовали на 20 тысяч долларов. Так все знают, если я ударю кого-нибудь или убью кого-нибудь, если произойдет автоавария, то будут множество неприятностей. И мне назначают штраф. Но эти несчастные случаи продолжают происходить. Никто не проявляет внимания, осторожности. Таково положение в обществе. Если человек не проявляет внимания, зачем я гоняю с такой бешеной скоростью, сломя голову, причиняя увечья другим и повреждая собственную машину? Зачем мне все эти беды? Нужно осторожно вводить, внимательно. Вот что необходимо. Одного лишь искупления. Недостаточно просто заплатить штраф за свое нерадивое поведение. Нужно быть сознательным и ответственным человеком. Итак, грихамедхи. Есть два слова. Грихамедхи и грихаста. Я много раз объяснял. У грихамедхи нет философии. Он живет как кошки и собаки. У каждого животного также есть семья, дети, жена. И те, кто безответственно относится к своей жизни, кто лишен сознания Кришны, их называют грихамедхи. Те же, кто живет с семьей, с женой, с детьми, но имеют чувство ответственности, понимают, что моя жизнь предназначена для развития моего дремлющего сознания Кришны. Таких людей называют грихастхами. Есть два определения. Поэтому не становитесь грихамедхами, цель жизни которых — это жена и несколько детей. Это есть у кошек и у собак тоже. Если вам неудобно жить одиноким, как брахмачари, хорошо, женитесь, живите с женой, но живите ответственной жизнью, развивайте сознание Кришны. Это грихастха. Грихастха не живет, как кошки и собаки. Спасибо вам большое.